Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов и почти 6 минут. В эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня поговорим о ханжестве, о нравственности. Ну, начнем с того, что в Барнауле уволили учительницу за фотографии в купальнике. После этого ее попросили вернуться, но она уже отказалась. Ну и что это? Борьба за нравственность или то самое ханжество? Об этом сегодня и дискутируем. Ну и с нами Николай Мишустин, координатор Общественного комитета по защите семьи и традиционных ценностей в Государственной Думе. Здравствуйте, Николай Николаевич. Ну и с нами Леонид Перлов, учитель высшей категории, почетный работник образования Российской Федерации. Здравствуйте, Леонид Евгеньевич.
Добрый вечер.
Начнем с заявления позиции, чего здесь больше. И первый будет Николай Мишустин. Николай Николаевич, пожалуйста.
Понимаете, наша основная работа в Государственной Думе заключается в том, что мы пытаемся вернуть в наше правовое пространство приоритет нравственных норм, обычаев, морали над правовыми нормами. И поэтому тут возникает вопрос, где то место и та организация, которая должна учить наших детей эталону человека, образцу нравственности и морали. И вот как раз школа, она и является тем местом. И само слово «образование» от слова «образ», то есть место, где нужно воспитать эталон человека и научить его различать плохое и хорошее, добро от зла в этом бушующем и стремительно нравственно размываемом мире. И поэтому учитель, который выбрал для себя эту профессию, он в первую очередь должен соответствовать неким эталонам нравственности, потому что школа – это иерархия. И, собственно говоря, там не должно быть горизонтальных отношений, когда ученик смотрит на учителя, как на девочку с возможными там сексуальными желаниями. И учитель не должен падать до такого уровня.
Это Николай Мишустин, координатор Общественного комитета по защите семьи и традиционных ценностей в Государственной Думе. Но сейчас слово Леониду Перлову. Леонид Евгеньевич, пожалуйста.
Вопрос в критериях. Из того, что сказал уважаемый оппонент, я понял так, что школа в целом и учителя в этой школе должны соответствовать тому представлению о нравственности, порядке, правилах поведения, которое считает правильным некоторое количество людей, непосредственно в педагогике не работающих.
Ну, возможно, директор школы, например.
Может быть, и директор школы, конечно. Я сейчас, да, комментирую выступление оппонента. Это вовсе не значит, что это единственно правильная и единственная возможная точка зрения. Напомню, что чеховский человек в футляре не одобрял езду на велосипеде и говорил, что если учитель ездит на велосипеде, то детям остается только ходить на голове. Я не думаю, что он был прав.
Это Леонид Перлов, учитель высшей категории, почетный работник образования Российской Федерации. Но теперь уже переходим к дискуссии. Сразу уточню вас, Николай Николаевич, а кто должен определять вот эти нормы морали, нравственности, что можно, что нельзя и так далее?
Во-первых...
Лучше поближе к микрофону, тогда
да,
будет получше слышно.
Понимаете, этому учителю дали педагогическое образование, скорее всего, высшее. Учили его несколько лет за счет налогоплательщиков. Его зарплата состоит из наших налогов.
То он остается человеком.
Послушайте.
Так.
Мы, конечно, все люди, но у нас разный правовой и социальный статус. И поэтому есть разная категория. Вот даже у вас, зайди на эту передачу, 16+. Наверное, в школе нужно ставить другую категорию.
Там, 0+.
Нет, 17, скажем так. Понимаете, по всем критериям, чтобы не было... Не было никакого насилия, никакой эксплуатации сексуальных образов и так далее. И поэтому мы платим налоги на то, чтобы учитель за наши налоги учил наших детей.
Давайте наденем на них на все бурки и не будем мучиться.
О наших критериях к этому вопросу почему-то особо-то мнение никто не интересует. И вопрос в том, что основная цель образования, которую, к сожалению, нас скрывает родитель, заказчик образования своих детей, это, во-первых, по закону образования, а во-вторых, основная цель образования – это быть в союзе с семьей. Только тогда гарантированы полноценные успехи по получению в таких союзнических отношениях будет максимальный КПД по воспитанию, по образованию ребенка.
Хорошо, Николай Николаевич, по этому конкретному случаю.
Игнорировать мнение семей и заказчика образования в данной сфере, оно просто недопустимо.
Не игнорируем. Не игнорируем. Ну, вот сейчас позвольте, я просто уточню. Вот данный конкретный случай, вы наверняка видели эти фотографии. Вот учительница, да, она занимается плаванием. Да, она пропагандирует здоровый образ жизни. Да, она после того, как вылезла из водоема, позирует, в том числе с медалями. Кто-то в этом увидит некий сексуальный подтекст, кто-то в этом увидит заботу о подрастающем поколении, как она своим примером показывает, знаете, что нужно делать. Дети, вот, пожалуйста.
Это следующий. Ваша так. точка зрения. Я вас тут вижу в купальнике.
Я у вас и спрашиваю.
Я у вас и спрашиваю. Для вас это работа, для вас это алтарь, где вы зарабатываете деньги. А она, извините меня, на школьном стадионе, на брусе, в коротком платьице, да еще в туфлях и в каблуках, сексуально под текстом сфотографировалась.
Запретим
на алтаре, там, где она зарабатывает свои средства. Я ж вас не вижу тут в таком виде. Вы соблюдаете некую этику, некие нормы, и не позоритесь на всю страну.
Это Николай Мишустин.
На своем рабочем месте. Поэтому с точки зрения профессиональной этики, на этих брусьях, на школьном стадионе, в коротком платьице, да еще в каблуках, сексуальным подтекстом для соблазнения людей, это что такое?
Это Николай Мишустин.
Я думаю, что это недопустимое
поведение. Леонид Перлов хочет возразить. Леонид Евгеньевич, пожалуйста.
Насчет на своем рабочем месте. Будучи чуток помоложе, я много лет вывозил своих детей в различные экспедиции, походы. В том числе и случалось на морское побережье в Краснодарском крае. Ну, а раз в море, естественно, купание. И вот представьте себе такую картинку. Мои дети купаются в море. Я в ежесекундной готовности оказать помощь при необходимости. Как вы думаете, как я при этом одет?
В костюме, конечно.
Естественно, и при галстуке, и желательно еще и в шляпе. Правильно?
Конечно.
Так вот, являлось ли мое тогдашнее пребывание в таком виде, какое должно быть на пляже, вызовом, и имело ли оно сексуальный подтекст, Николай Николаевич, как вам кажется? Послушайте, там были разные дети, более того, там конечно, были и мальчики, и девочки.
Вы так примитивно утрируете этот
Почему?
Фрагмент.
Я сидел в плавках на пляже.
Что я вам отвечу? Я тоже иногда, точнее, каждый год с детьми езжу на И тоже там иногда присутствую в плавках. Но у меня даже со своими детьми ни разу не возникало желания выставить эти фотографии в социальную сеть на публичное обозрение. Понимаете? А тут учительница, публичная личность, которая воспитывает, извините, не один класс детей, вдруг вываливает себя в публичную цель. Извините, у нас задача воспитать ребенка, а тут фактически она свою профессию дезориентирует и класс превращает
в бархат. Леонид Евгеньевич, с вашей точки зрения.
Поэтому вы ж не вывешивали тогда эти фотографии в социальных сетях?
Дети фотографировали и меня, и себя, и друг друга, и какое понятие не имею. Я знаю, что они фотографировали.
Понимаете, а тут совершенно другой
аспект. Я знаю, что они фотографировали.
Если человек претендует на публичность, он должен быть образцом некой нравственности.
Позвольте, Николай Николаевич, я все-таки обращусь к Леониду Евгеньевичу, уточню. Знаете, хотим мы этого или нет, но люди, когда выбирают себе профессию, они так или иначе начинают зависеть от этой профессии, в том числе и в публичном пространстве. Ну, например, те, кто устраивается на государственную службу, да, после этого уже стараются не публиковать себя в социальных сетях в каком бы то ни было таком виде, который может подвергнуться сомнению со стороны коллег или работодателя. То есть купальники, мои знакомые, которые на государственной службе, предпочитают не публиковать свои фотографии в купальниках, например. И вот здесь то же самое, как будто бы, или нет?
Да, пожалуй, что нет. Дело в том, что учитель, вы правильно заметили, это человек. Это обычный, нормальный, живой человек. Те фотографии, которые обсуждаются сейчас, это не единственная ее фотография. Есть фотографии ее на рабочем месте, в школе. Я вам, кстати, их показывал, Николай Николаевич. И одет человек вполне адекватно. После увольнения родители ее учеников приложили немало усилий для того, чтобы ее не уволили. надо полагать, родителей ее учеников, не смутил ее вид. То, что это хороший учитель, подтверждается тем, что за нее вступились. К сожалению, не коллеги, а именно родители. Но в данном случае это даже и наглядней, пожалуй.
То, что коллеги не заступились, это ли не свидетельство того, что все-таки что-то было?
То, что коллеги не заступились, свидетельствует...
Сейчас, секундочку, Николай Николаевич.
То, что коллеги не заступились, свидетельствует о трусости коллег, в первую очередь.
Это Леонид Перлов, сейчас Николай Мишустин. Николай Николаевич,
знаете,
пожалуйста.
Если бы она была таким хорошим учителем, наверное, ее сын не завалил экзамен.
Ее сына завалили.
Ну, начинается, да. А во-вторых, вот наша организация «Родительский отпор» уже 10 лет занимается защитой семьи и нравственности от ювенальных технологий. Вы о нас где-нибудь слышали? О
да,
нашей деятельности?
Буквально позавчера.
К тому же сейчас против Мэш и Рэш выступаем, против электронных дневников, электронной школы, которая расслевает детей, доводит до суицидов, формирует много очень зависимостей, в том числе и сексуальных. Мы, конечно, постоянно пишем в отставку Калина Исаака Иосифовича за эту Мэш и Рэш электронную школу, но в этой части защиты нравственности он всю эту мерзость из московских школ вычистил. Единственное, за что мы одобряем. У меня даже был такой случай, когда была уволена учительница, потому что она была вся в татуировках и однажды оголила свои руки со всеми вытекающими последствиями. Поэтому тут эта проблема в том, что и закон о защите детей от нравственности, и соответствующая эта градация, она все-таки ориентирована не на утрату наших моральных и нравственных категорий в обществе, и задача школы именно научить этому детей.
Давайте.
А вы пытаетесь под видом защиты прав человека фактически нравственную категорию размыть. Ну, я не знаю о вашей компетенции и квалификации, и о заслуженности
почетный
в этой
работник
сфере.
Образования 40 России.
Я уже начинаю сомневаться.
Я почетный работник образования
да,
России.
Тем более...
И вы учитель высшей категории.
А по какой специальности?
Географ.
Да, да, давайте дадим возможность Леониду Евгеньевичу все-таки парировать ваши тезисы, пожалуйста.
Можно еще одну
реплику?
Давайте чуть позже.
Эта история не одна, не один десяток, более того, не одна сотня лет. Почитайте отечественную классику.
Не только отечественную.
Да, и не только отечественную, но хотя бы отечественную. Того же Чехова, Дорошевича, Полустовского, Косиля.
Вы меня перебиваете, Николай Николаевич, я бы попросил этого не делать.
Давайте.
Леонид Евгеньевич, пожалуйста, завершите свою мысль.
Так вот, эта тема поднимается там многократно, в том числе и в части ситуации в гимназиях, в реальных училищах, поведения учителей, их манер, их зависимости и их ответственности. Вначале прозвучала у нас мысль, кто платит, тот заказывает музыку. Так вот, в законе об образовании написано, что школа выполняет государственный заказ. Платят мне государство.
Это Леонид Перлов, сейчас Николай Мишустин. Да, сразу вы хотели что-то возразить, Николай Николаевич?
Ну, государство, во-первых, у нас деньги не производит, а перераспределяет, конечно, поэтому оно платит из наших
карман. Мой работодатель государства.
Ну да, родители – источник власти. Я почему привел пример, что, к сожалению, вот этот случай, да, его распиаривают на всю страну, всевозможные средства массовой информации, чтобы сдвинуть общественное мнение ниже плинтуса. А вопрос в том, что все вопросы, связанные с защитой нравственности и защитой духовно-нравственной, скажем так, целостности и неприкосновенности детей, к сожалению, таким вниманием не пользуются. И даже наоборот, когда наша православная церковь об этих ставит вопросы, об этих проблемах ставит вопросы, и то она этими либеральными СМИ, которые растиражировали данный случай, максимально заплевывается. Но вопрос в другом. У нас во всех школах, вы сказали, заказчик государства, ну, собственно говоря, с подачи государства введена школьная форма. Соответствующими критериями.
Всех, не во всех,
вы
далеко.
Вы зайдите, допустим, в Государственную Думу, там уже давно, так сказать, в шортах никого не запустят, и достаточно очень четкие этичные, так сказать, к одежде, этичные категории. Угу. И зачем тогда нам получается формализовывать государством школьную форму, если учитель все эти формальные рамки может, так сказать, разметать, одеть платьице, так сказать, коротенькое.
Будучи на отдыхе. Будучи на отдыхе. Не в школе.
Будучи на территории школы, на школьных брусьях.
Не в школе.
Понимаете, эти лабутены со всеми вытекающими последствиями. Как она может от детей чего-то тогда требовать?
А если она была в этот момент авторитетом для детей? Если она была авторитетом для детей? Ну вот, например, вы добивались увольнения учителя с татуировками. А если он благодаря этим татуировкам...
Это обнаружили, ее как
хорошо.
Бы...
Если ее благодаря этим татуировкам она была, например, педагог от Бога, и дети, что называется, шли за ней, она была для них авторитетом. Если она великолепно преподавала свой предмет, что первично, что вторично? Внешний вид или все-таки качество именно педагогические?
Слушайте, вот знаете, давайте так, вот сейчас, вот вы очень голодны, да?
Так.
Я вот, нет у меня с собой конфеты.
Нету.
Брошу ее. Так. Будете есть?
Нет, конечно.
Без фантика?
Нет, конечно.
Понимаете? А если я вам дам конфету с фантиком?
Не очень понимаю. Причем здесь вот конфеты, в чем ваша аналогия?
Аналогия в том, что эту учительницу, которую за татуировки уволили.
Да.
А просто она ходила в очень таких платьях, которые закрывали все эти татуировки. Угу. Ну, однажды она пришла оголенной, и была запущена эта процедура. И я вам скажу больше. Там в Петербурге есть ребята. У нас еще основная наш фронт борьбы был. Мы все время выступали против закона о гендере и ратификации джакьярских принципов. Там, где под видом гендерного равенства хотели в нашей стране легализовать... в том числе образование, начиная с детского сада, всевозможных социальных полов, там пороков, пропаганды, всей этой садомии. Мы тогда отбили, что этот закон был отложен, джакьярские принципы не были ратифицированы, так же, как и Стамбульская конвенция. И вот обнаружилось, 21 учитель 2 года назад, которые работали в школах, а потом вовсю отрывались и развлекались, в ночных клубах для извращенцев. И даже тут, в Москве, у меня была однажды личная ситуация.
А как их отслеживали?
Детей просто? Отправили в Дарвиновский музей.
Так.
Им там один деятель провел лекцию. Там, а потом этого деятеля показали, они увидели на телевизоре, где он на всю защищал права садомитов. И дети стали задавать вопрос, а это кто, что такое, как это могло? То есть такие люди не то, что в школе не должны появляться, а вообще близкие к детям не должны подпускать.
Это
и, Николай собственно Мишусь. Говоря, если мы легализуем эту раннюю сексуализацию, то что, и это все, так сказать, остальные перверсии приходится?
Это Николай Мишустин, сейчас Леонид
Перлов. Только потому, что они не происходят на территории школы.
Леонид Евгеньевич, пожалуйста.
В любой профессии очень важно понятие профессионализма. Я думаю, что никто не станет с этим спорить, да? В учительской профессии не менее, чем в любой другой. Важно это понять. Давайте вернемся к описываемому и обсуждаемому случаю. Этот учитель, будучи в школе, одевается так, как она считает нужным одеваться во время работы в школе. И лично у меня к ее виду внешнему никаких претензий нет. Этот учитель, будучи не в школе, одевается так, как она считает нужным одеваться при заплыве в проруби. И опять-таки к этому у меня тоже претензий нет. То, что фотографии появились в сети, опять-таки, на мой взгляд, личное дело этого учителя. Это молодая женщина с ребенком при этом. И если она считает для себя возможным это выложить, на мой взгляд, это ее дело. Собственную реакцию переносить, вернее так, считать, что ваша реакция равнозначна возможной реакции детей, это очень непрофессионально.
Но позвольте я все-таки уточню.
Вы умышленно уклоняетесь от ее фотографии на брусьях на территории школьного двора.
Там не сказано, что это на территории школьного двора. У меня такое впечатление, что это фотография на берегу пруда, в котором она, скорее всего, и купалась. После этого она там...
Школьные брусья на берегу пруда?
Да, не школьные брусья, а спортивный комплекс. Не школьные брусья, а спортивный комплекс. Там ничего не сказано про то, что это территория школы. Я в этом сильно сомневаюсь.
По крайней мере, в статье на РБК было прямо указано,
там ничего не сказано, что это на территории школы. Там, на этой фотографии, этого нет.
Леонид Евгеньевич, позвольте уточню. Вы сказали, что это ее дело. Как она выглядит вне школы. Ее дело, какие фотографии.
Да, совершенно правильно.
Но границы все-таки у этого должны быть существовать.
Да, наверное.
В следующий раз она будет школа, и вы тоже будете
оправдывать. Вот когда будет в следующий раз, давайте мы об этом поговорим. Пока этого нет.
Пока это
так вот, того, границы, что есть, достаточно. Границы, да. Но, судя по этим фотографиям, границ человек не нарушил.
Подождите, стоп. Скажите,
я
пожалуйста,
не вижу.
А вообще
Николай Николаевич, дайте мне договорить, пожалуйста.
Ну, пожалуйста. Леонид Евгеньевич, завершите мысль,
по пожалуйста. Тем фотографиям, которые я видел, ну, те, что появились в сети, которые мне доступны, я не вижу нарушения границ.
А кто должен это видеть? Ну, то есть, кто
определяет? Да каждый оценивает это с точки зрения собственной, нравственной и моральной позиции.
Леонид Евгеньевич Перлов оценивает...
У каждого критерии свои.
Да. Однако вот Леонид...
Евгеньевич.
А Леонид Евгеньевич сюда не пришел в коротком платьице, не пришел в трусиках, не пришел в шортиках.
И что?
Он пришел в цивильном костюме, а пытается оправдать то, что себе не позволяет. Это как?
Что значит?
С точки зрения личной
границы. Я пришел сюда в таком виде, в каком я, Леонид Евгеньевич, считаю нужным ходить. И, извините, Николай Николаевич, ни мне, ни вам, ни...
Нет, ну вы же считаете, что нравственность это личная граница.
Извините, ни вам мне указывать, в каком виде...
Вы же сами сказали, что каждый имеет право на личную границу.
Не вам мне указывать, мне, в каком виде и куда я хожу.
Поэтому,
свои личные границы
Опять вы меня перебиваете,
Вы не дали мне договорить. Поэтому свои личные границы я устанавливаю сам. Татьяна Кувшинникова свои личные границы устанавливает сама. Я несу ответственность за свой вид, она за свой.
Это Леонид Перлов и сейчас Николай Мишустин, да, Николай Николаевич? Вы пытались спорить с Леонидом Евгеньевичем, сейчас вам предоставляется слово, и вы можете сказать, кто должен определять границы.
Если... Я сказал в самом начале, что есть некие нравственные критерии.
Да, все-таки они размыты.
Есть эталоны. Причем тут размыты? Если мы уйдем, понимаете, вот мы ставим духовно-нравственную экспертизу, приоритет нравственности над нормами закона. Этот приоритет нравственности над нормами закона был задан в первом источнике русской словесности. Это слово митрополита о законе благодати, 11 век нашей эры.
Простите, не все верующие в этом проблема.
На основании которой сформировалась вся наша континентальная правовая система. И там прямо сказано, что в основе права лежит высшая религиозные нормы и обычаи, скажем так, а земные законы лишь слабо их отражение.
За тысячу лет много чего изменилось, в этом проблема.
Что?
За тысячу лет много что изменилось.
Да нет, за тысячу лет у нас все-таки православная вера, скажем так, везде присутствует.
Не все верующие.
И как ее не пытались 70 лет искоренить, все-таки все функционирует и все возрождается. И рост семейных ценностей около 80%, и в том числе рост неких нравственных запросов общества. Так вот, если мы зайдем в церковь и посмотрим на все те образы, которые там сосредоточены, там нет таких оголенных и обнаженных образов.
В какую именно церковь нужно зайти?
Да, в любую.
В православную, в баптистскую.
Да, в любую зайдите, в том числе и православную.
Разве там что кроме образа Христа. Нет.
Поэтому, если мы возьмем за эталон нравственные критерии, то они там сосредоточены. Общепризнаны и государством, и в том числе, если мы посмотрим наш гимн и закон о защите чувств верующих и так далее. Но эти общепризнанные критерии нравственности вот моим оппонентам и этим учителям, к сожалению, не соблюдаются. Отменены личным индивидуальным законом. Это первый момент. Но тут гораздо больше опасность. Вопрос-то в чем? Что уже всеми психологами установлено. Почему мы боремся также против секс-просвета, ювенальной юстиции, пропагандирующей приоритет прав детей и отвязку их от всех нравственных и общественных норм через приоритет прав детей? Значит, как только человек погружается вот в эту раскрепощающуюся сексуальную сферу, сразу прекращается его моральный и нравственный рост. Идет формирование зависимости. Сразу его очень тяжело тогда вырвать из круга этих зависимостей, а потом начинаются и остальные созависимости, ориентированные на получение удовольствий, развлечения, на потребительское отношение к человеку, и этот круг иногда порочный разорвать сложно. И школа, и тут вопрос главный, чем раньше эта сексуальная сфера ребенка раскрепощается, тем более интеллектуальной личностью, умной, конкурентоспособной он может вырасти. И поэтому наша задача, как вот, чтобы у учителя был как принцип у врача, если он идет в школу, как в храм, воспитывать души наших детей, не навреди, не пошли. И если вспомним прямую заповедь, кто соблазнит малых сил, то лучше мельничную жерну. Поэтому она бы не с медалями, а лучше с мельничным жерном сфотографировалась бы на этом бережку.
Это Николай Мишустин, координатор Общественного комитета по защите семьи и традиционных ценностей в Государственной Думе. И Леонид Перлов с нами, учитель высшей категории, почетный работник образования Российской Федерации. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся. Продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35 в эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Николай Мишустин, координатор Общественного комитета по защите семьи и традиционных ценностей в Государственной Думе. И Леонид Перлов, учитель высшей категории, почетный работник образования Российской Федерации. Многие слушатели предположили, что Николай Мишустин депутат Государственной Думы. Нет, он координатор Общественного комитета по защите семьи и традиционных ценностей в Государственной Думе. То есть это общественный комитет. Но сейчас пришло время уже подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм «Говорит Москва-бот». Начнем как раз с телефонного звонка. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир. Добрый день, господа. Это полковник.
Да, Александр, пожалуйста.
Да, вы знаете, вот мне позиция господина Мишустина и тех, и то, что он защищает, очень напоминает старый анекдот про человека, который требовал заколотить в окно в баню, потому что у него видно из окна. Комиссия пришла посмотреть, значит, не видно. Он говорит, вы на стул, не видно. На шкаф, не видно. А вы подальше подвиньтесь. Продвинулся, упал со шкафа. Вот и у меня так каждый раз. То есть, понимаете, когда человек публикует в своем Инстаграме, там, в социальных сетях своих, это не средство массовой информации. Вот. Это личное пространство человека. Чего вы туда лезете? Простите, вот это мой вопрос. Спасибо.
Спасибо, принимается, Николай Николаевич.
Есть социальные сети с закрытым профилем, а есть с открытым. Поэтому, если бы она использовала свои социальные сети как свой личный дневник для спортивных достижений, могла бы, собственно говоря, и закрыть профиль, а не вывешивать это публичное пространство. Потому что сегодня она в коротком платьице, в купальнике, завтра, скажем так, в другом. Я тут, если уж был приведен анекдот, я вам приведу другую историю. К деду в родовое имение приехал внук. Дед, все мне у вас в поместье нравится, да только девушки все в длинных юбках, в платках, больно скучно. Дед вынул из кармана две конфетки. Одна была фантики, другая без. Какую выберешь, внучок? Фантики. А почему? Она чище. Поэтому мне кажется, что наших детей нужно ориентировать больше к чистоте, нравственности и целомудренности.
Теперь
и
я такие понял ваш анекдоты, рассказ про конфетки.
А не для той категории и не для школы.
Это Николай Мишустин. Леонид Евгеньевич, будем что-нибудь добавлять?
Да, конечно. Спасибо радиослушателю. Хорошая история, действительно, и действительно похожа. Так вот, личное пространство у любого человека, в том числе и учителя, личное пространство. Сеть существует для того, чтобы человек в эту сеть выкладывал то, что он считает нужным выложить. Насколько я понимаю, закрытость сети подразумевает недоступность в этой сети каких-то читателей. Правильно это вы имеете в виду?
Да.
Это возможно. Но ни разу не слышал упоминания о том, что в сети этого учителя, в этой сети, где выложены фотографии, числятся ее нынешние ученики. Вы уверены, что это так?
Давайте так. Вот наше движение «Родительский отпор РФ» выступает, вы прекрасно знаете, за запрет интернета детям до совершеннолетия. Понятно. Мы начали за это выступать еще 10 лет назад. Понятно. Потому что сейчас уже в каждом районе есть ребенок-суицидник. Из этой интернет-помойки они заражаются. И даже эти последние расстрелы, он сначала ходил с этим виртуальным автоматом, потом вырос, получил лицензию, и виртуальный автомат заменил на реальный, и всех расстрелял. Но мы столкнулись с тем, что наших детей через электронный дневник затягивают в этот опасный, поганый, расливающий интернет, и более того, заставляли заводить аккаунты с первого класса в социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, чуть на сайт. А потом я был в управляющем совете, и ко мне с третьего класса обращались родители и говорили, что вы сделали, затянув наших детей в социальных сетях. Они вместо того, чтобы домашнее задание перекидывать друг друга, селфи в трусиках с третьего класса. И учительница, собственно говоря, с этими трусиками уподобилась.
А при чем здесь, собственно, интернет? Если детей из детского сада одевать в военную форму, совать им в руки автоматы и пистолеты и заставлять в таком виде позировать, без всякого интернета этот ребенок, выросший, получивший, знаете, оружие, это, начнет стрелять.
Знаете, это
что,
вторая,
собственно, и происходит.
Это вторая категория, пололичностная, сюжетно ориентированная. Мы вообще ставим вопрос. У нас мужское начало в школах никак не воспитывается. Феминизированная школа просто ломает мужское начало мальчиков. И туда не приходит герой, не приходит. Даже один недавно пришел милиционер с погонами, ему говорит, уйди, детей не пугай. А как мальчики вырастут защитниками, воинами, героями?
Это зависит от того, понимаете, кто пришел
и с чем он туда пришел. И мы бьемся за раздельную школу. Отдельно класс мальчиков и отдельно класс девочек.
Пробовали, ничего не получилось из этого хорошего, и поэтому к этому не вернулись. Опыт.
Это особая тема раздельного обучения. Могу.
Но это не тема сегодняшней передачи.
Николай Николаевич, у меня только одно уточнение. Поскольку вы заговорили о суицидниках, не расшифруете ли ваш образ относительно того, что лучше бы она вместо медали жернов себе на шею повесила? Вы про что говорили?
Ну как, про евангельский сюжет.
Ну, расшифруйте, просто не все читали.
Ну, я не знаю, насколько читали Евангелие, там в отношении тех, кто соблазняет...
Жернов для чего?
Малых сих. Так. Есть такая рекомендация. Повесить мельничный жернов на шею.
И?
И далее.
Да, там, правда, не о детях
понимаете?
Речь. Понимаете? Там, правда, не о детях
Скажите,
речь.
Скажите, пожалуйста, а малые это кто?
А малые это неразумные. Это малые это неразумные, это не дети.
Ага, значит, то есть у нас дети, они сразу рождаются, суперумные, нет, суперинтеллектуальные,
нет, и ничем подобного. Не отличаются. Мало от взрослых, это не начальники, это не властители, это не
порнографические.
Это далеко, так сказать, это да, далеко не только и не столько
мы сейчас, вот самое главное, когда я спорю с возможными сторонниками раннего секс-просвета в школах, которые нам пытались на основе секс-стандартов европейских навязать, основной вопрос: у нас, извините, возраст согласия какой? Поэтому до этого возраста согласия никакого сексуального просвещения, ни росления в школах не должно так быть.
Росления вообще в школах не должно быть, с этим я
совершенно
согласен.
А здесь своим видом начинают...
Да не расливает она своим видом.
Гламурненько так пропагандировать, скажем так, всевозможные...
Это домыслы.
7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот 12 декабря 2012 года в послании... Федеральному собранию президент назвал отсутствие четких нравственных ориентиров угрозой обществу безопасности и целостности России. Вот скажите, можно навести в отдельных школах порядок с точки зрения морали и нравственности, если в обществе нет общей цели и никакой идеологии?
Есть ответ. Спасибо, принимается Леонид Перлов.
Я попробую ответить. В любой школе можно навести порядок, если эта школа укомплектована хорошо подготовленными, квалифицированными учителями. К сожалению, вот с этой категорией работников в стране катастрофически плохо, и улучшения не предвидится.
Это Леонид Перлов, Николай Мишустин.
Вот здесь вы приводили классиков. Ну, если вы приведете примеры из русской классической педагогики, начиная с Макаренко, заканчивая всеми остальными нашими светилами педагогическими, то вы увидите... что в отношении подобных вещей в школе категорически запрет и, скажем так, пресекательные меры. Только вы почему-то там человека футляры вспоминаете,
потому что эту
тему, еще что-то, вместо того, чтобы...
Пожалуйста, Макаренко, Ушинский, Сухомлинский.
Да, у всех четкая, высоконравственная,
эта проблема не рассматривалась ни Макаренко, ни Ушинским, ни Сухомлинским.
Ну,
более того, Макаренко писал о несексуальном просвещении. Макаренко писал о взаимоотношении полов. Писал очень интересно, но совершенно не по этой теме.
7373948, еще один звонок. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Да, Александр.
смотрите, какая ситуация. Ситуация такая, что с учителями у нас профессия сейчас вот не самая востребованная, то есть и туда перестанут идти, соответственно, молодые девушки, педагогический институт будет закрыт. Вот, то есть как бы они просто скажут, да нафиг нам это все надо, и все. Это первое. Второе, как бы я хочу добавить, тогда, по мнению Николая, выходит, что у нас там должны просвещать всех, только священники, учить Божьему Писанию, это мы возвращаемся в каменный век и откатываемся назад. Самое лучшее, что у нас было, это было в советское время. Вот все было ровно, красиво, хорошо, и в школе, и везде, и нравственность, и прочее.
Спасибо, принимается. Николай Мишустин, да, конечно.
Ну, собственно говоря, вот во второй части вопроса абсолютно верно, потому что...
Позвольте тогда сразу от Виталия.
Начиная с пестиков и тычинок, настолько поэтапный допуск этой информации о разных полах, чтобы не укультивировать, не разжечь у детей никакой нездоровый интерес.
Позвольте от Виталия тогда добавку сразу, потому что это близко очень. При Советском Союзе не было интернета, не было Инстаграма, был Чебурашка, крокодил Гена. Ну, погоди, девочки и мальчики, пионеры. Вопрос. Как дети, которые смотрели Чебурашку, крокодила Гену, смогли сделать 90-е с бандами солнцевских, ореховских и прочим?
Ну, я не буду говорить то, что пережал этот слом моральных и всевозможных идеологических норм.
Но они были воспитаны правильно.
Однако тогда взял верх это именно личное индивидуализированное право, которое моментально без внешних ограждающих конструкций свалилось к животному, соответствующим бандитскими, так сказать, разборками, пропагандой культа насилия, разврата, и тогда же было словлено. Это, так сказать...
Но все это свалилось на детей, которые были правильно воспитаны.
Запрещающее, именно потому, что тогда было разрушено регулирующее общество идеологические и законодательные нормы, в том числе запрет на пропаганду садомии и так далее. Ну, естественно, в этом коллоидном растворе как стали расцветать всевозможные паразиты. Поэтому и, к сожалению, сейчас, понимаете, вот вопрос в том, Эйнштейн сказал... Ум равно врожденные способности минус воздействие эмоций. Понимаете? И это должен запомнить каждый родитель. Чем больше он будет детей, скажем так, отклонять от неких зависимостей, от неких излишних эмоциональных и страстных нагрузок, святое место пусто не бывает, тем больше у него будет развиваться интернет. И его ребенок более будет умным и конкурентоспособным в этом мире. А в условиях геополитических вызовов, которые нам бросает сейчас внешний мир, только мобилизация, большая консолидация по нравственным признакам, объединяющим все наше общество и тысячелетия работавших на интересы государства, мы сможем выиграть в этой схватке.
Это Николай Мишустин, Леонид Перлов.
Глобализация, мобилизация, эмоции, да, Николай Николаевич? Вы себе представляете воспитание ребенка без эмоций? Я нет, будучи учителем. Это непременный элемент самого процесса, моего рабочего процесса как учителя. Ставить детей в... ситуацию противостояния с окружающим миром, опять-таки, как учитель и как гражданин, я не буду никогда им в этом мире жить. Что вы подразумеваете под окружающим миром?
Бордель?
Я предпочитаю готовить ребенка к тому, что ему будет протянута рука, и он ее пожмет, а не к тому... что ему будет протянута рука, и он по этой руке стукнет прикладом автомата.
Знаете, на Западе геи не то, что детям руки протягивают, а даже их усыновляют.
Это вы меня, географа, бывавшего в десятках стран, учите, что и там что? Дальше. Объясняете мне, что там на
к
Западе.
К этому мы должны относиться толерантно, как учат
видел,
в нашей школе.
И это неправда. Это неправда.
Ну вот уже это неправда,
да? Это я видел, что там происходит, я видел собственными глазами в десятках стран. Так вот, накручено вокруг всего этого дела в наших средствах массовой информации и в головах столько, что рационального зерна там уже почти что и не различишь.
Я какое накручено! Вы посмотрите паспорт здоровья, без которого ни одного ребенка в Москве не брали от департамента образования в 2006 году.
Причем
там такое пропаганда рукоблудия была прописана детям четырехлетнего возраста.
Мы говорили о том,
понимаете?
Мы говорили,
даже в Россию
мы говорили
это дошло.
О том, что...
А тут вы не видели. Вы просто видите то, что вам хочется.
Так вы хотите на меня поорать? Тогда диспута
да,
не выйдет. Тогда диспута не выйдет. Если вы хотите услышать мое мнение,
я
ничего не передергиваю. Я говорю о том, что я видел собственными глазами за пределами нашей страны. Я сейчас не говорю о паспорте.
Когда вы это видели последний раз?
В прошлом году.
Наверное, вас не повезло на гей-парады, так сказать, попадать. Что, не видели там?
Да видел я.
Зачем вы туда ездите, Николай Николаевич?
Что? Да, не смотрите куда? Вы на гей-парады. Там столько всего интересного, что не обязательно совершенно смотреть на гей-парады. И далеко не все, кто туда ездит, на них смотрят.
Да, пожалуйста. Я предлагаю сейчас просто принять телефонный звонок. Конечно. Давно уже слушатели с нами. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня
добрый
Владимир
день.
Зовут.
Да, Владимир.
Спасибо за очень интересную передачу. Ну, мне вы вспомнили 90-е, ему тут можно еще вспомнить 17-й год, когда поголовно православная страна с упоением уничтожала
церкви.
Попов и церкви. И к тому же вот хотелось добавить, вот ваш гость, который везде видит содомитов и так далее, мне кажется, он делает вот больше всех содомитов вместе взятых для разрушения как раз вот тех скреп, которые он пропагандирует.
За счет чего? Как он это делает?
Ну вот своим вот энтузиазмом и вот этим мракобесием, которое он вот проповедует, мне кажется, ему сейчас вот... Все враги вот этой скрепности, они просто сейчас стоя аплодируют.
Спасибо, Николай Николаевич, можете парировать.
Мне очень признателен за эту оценку, потому что действительно в 2011 году Мизулина внесла закон о гендерном равенстве, который предусматривал отмену биологического пола, 5 социальных, и как в Европе детям со школьной парты должны были это все пропагандировать. Тогда мне удалось выступить на одном эфире на радио, поднять на уши всю страну и заставить этот закон отложить, потом отменить. В 2012 году это были Джакьярские принципы, которые тоже легализовали отмену естественного биологического пола и пропаганду всех этих мерзостей в молодежной субкультуре. Понимаете, тут вот я, как отец пока шестерых детей, я сторонник эквивалентного правосудия. Потому что вот, представляете, да, вот у меня один ребенок насмотрится на эту училку, да, а потом придет дома и встретит несколько младших детей. Как он будет себя вести? Подобающим образом? Раскрепощенным? Нет. Второй вопрос. Я хочу, чтобы мой род продолжался. А пропаганда содомии, это, как повторил президент, мои слова, сказанные в 2011 году, в 2014, это философия смерти, потому что они не могут родить детей. И, к сожалению, с раннего растления детей в школах потом идет уже больше вот в этих стандартах, в 6, так сказать, там опыты, эксперименты, смена пола и так далее. Уже не остановить. И я думаю, что каждый семьянин, он заинтересован в том, чтобы его род продолжался, а не в том, чтобы его ребенок, раскрепощенный, пришел со школы, поняв, что это можно делать в любом возрасте, будучи неполовозрелым, пролез все и вся, сделал кучу, нахватался венерических заболеваний, подцепил еще что-то, заразился другими страстями, а потом сделал несколько абортов к репродуктивному возрасту, подошел уже абсолютно нерепродуктивным человеком. И это называется естественная защита естественных прав семьи, рода и родителей, это называется мракобесием. Я думаю, что человек просто не имеет опыта личной позитивной семейной жизни и дает такие комментарии.
Это Николай Мишустин, Леонид Евгеньевич.
Ну, это был интересный вопрос и интересный комментарий, как мне представляется. Я только вот не вижу связи с содомией в данном случае абсолютно никакой. Есть понятие «семья». Я сам глава довольно большой семьи, и род мой благополучно продолжился. И мои взгляды на, скажем так, форму одежды учителя моим детям не помешали обзавестись собственными детьми. У меня нет оснований за них стыдиться, и за детей, и за внуков. При чем тут садомит, собственно говоря, Николай Николаевич?
Еще раз напомню, когда мы останавливали, уже несколько, пару десятков лет останавливаем секс-просвет в школах, мы каждый раз сталкиваемся с тем, что пытаются навязать, и даже Голикова в начале того года выступила с этой инициативой, на основании стандартов сексуального просвещения европейских. И паспортом здоровья, который мы отменили от 2006 года в Москве, который полумиллионным тиражом изготавливался и предусмотрел эти начальные фазы, там прямо прописано, что сначала, начиная с детского сада, ранний секс-просвет, в шестилетнем возрасте именно должны были учить этому учителя уже, так сказать, допустимость контактов, а уже к 12-летнему возрасту человек должен, продолжая свое это вот низменное развитие, уже знать все о гендерных полах, все знать о всевозможных перверсиях и экспериментировать со своим полом. И если вы посмотрите учебник ОБЖ издательства «Просвещение» для 8 класса, там уже сейчас Васильевой пропагандируются элементы, чтобы дети знали о гендерном разнообразии. И поэтому только запусти, сделай этот сексуальный спусковой крючок, то уже дальше будет тяжело остановить, потому что дети подражают, дети копируют, у детей нет внутренних нравственных ограничивающих норм, школа их этому современно пока не учит, и начнется то, что мы увидели с этими стандартами в Европе, то, что вы упорно не хотите видеть.
Леонид Перлов, хочешь возразить? Да, коротко, Леонид Перлов.
Да, очень коротко. Дети в курсе гендерных различий, дети в курсе половых различий.
Подождите, как они в курсе гендерных различий? Это где?
Я вас слушал очень внимательно.
Нет, это где?
Я вас слушал очень внимательно.
Не надо утверждать то, чего нет.
У девочек вагина. Вот,
значит, не надо утверждать то, чего нет.
Дети в курсе.
Как состоявшийся...
Дети в курсе половых различий хотя бы потому, что они оговариваются в школьном и не только в школьном курсе биологии. Да, совершенно правильно. А что касается картинок, фотографий, видео и прочего, дети это видели столько, что...
Откуда они видели?
В сети.
В сети?
По ящику, в кино, так где вот, угодно.
Понимаете, у нас родительский отпор, организация объединяет десятки тысяч родителей.
В чем отличие ситуации?
Которых
в том,
нет электронных дневников, нет аккаунтов в социальных сетях,
опять,
и которые выступают за контролируемых, поэтому экстраполировать и тиражировать определённый...
Вы опять вместо того, чтобы слушать мою точку зрения, продолжаете высказывать мне свою.
Вы изначально вкладываете подложную систему координат и тиражируете навязанную извне точку зрения, которая не получает отклика в лице здравомыслящей родительской общественности.
Мы сейчас увидим по результатам голосования, получает отклик или нет.
Позвольте все-таки его запустить.
Да, так да, вот, конечно.
Если вам ближе позиция Николая Мишустина, координатора Общественного комитета по защите семьи и традиционных ценностей в Государственной Думе, тогда вы голосуете 134-21-35. За Николая Мишустина 134-21-35. Если вам ближе рассуждение Леонида Перлова, учителя высшей категории, почетного работника образования Российской Федерации, вы голосуете 134-21-36. За Леонида Перлова 134-21-36. Наше голосование началось, префикс и в том, и в другом случае один и тот же, 8495. Ну и пока у нас есть возможность, при еще несколько телефонных звонков, просто один короткий вопрос по поводу растлителей, признания, непризнания, правильной, неправильной системы воспитания, образования. Как вы все-таки объясняете, Николай Николаевич, что в Соединенных Штатах рождаемость выше, чем в Российской Федерации?
И положительный естественный прирост, в отличие от нашего.
К этому вопросу нужно отнестись обязательно с учетом миграционного фактора.
То есть за счет миграции?
Да.
Но там рождаемость выше,
рождаемость реально выше. За счет высокой рождаемости приезжающих туда мигрантов. Если вы посмотрите у нас в России, то же самое. Приезжают, кстати, люди с кавказских регионов. Понимаете, вот я однажды с одним чеченцем разговаривал, я поразился, вот еще одна, вот эта проблема может вызвать у нас еще межэтническую и национальную рознь. Он говорит, я в присутствии своих детей никогда себе не позволял одевать рубашку с коротким рукавом, только с длинными. И у нас, извините, в мусульманских регионах, чтобы даже члены семьи в таком фривольном, не то что учительнице, виде были, нет, и у нас... В регионах, проживающих с мусульманами, 40 миллионов проживает. И представьте, если что будет с их нравственностью и с отношением со стороны их родителей, если учительница себе такое позволит.
У меня короткий вопрос. Вы никогда в общежитии с девушками с Кавказа, из каких-то закрытых обществ не жили? Они воспитывались в правильной атмосфере, потом приезжают, живут в общежитии, правильно воспитанные.
В свое время, когда это было в нулевые, точнее еще в лохматые времена, да, мне было приятно смотреть на них и, собственно говоря, брать их за какой-то некий талант, у них это сохранилось.
Я прошу прощения, просто у нас времени совсем немного остается. Я остановлю голосование. Время только на итог. 24% на вашей стороне, Николай Николаевич. 76% наших слушателей на стороне Леонида Перлова. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.
Спасибо, всего доброго.